Всех приветствую, друзья. Уже меня представили. Меня зовут Павел. Я служитель из Балашихи, Салтыковская церковь. Мы сейчас с вами пели, что мы соберемся у ног Христа. И слез не будем считать, да, и страдать уже не будем. Мне кажется, что у вас такой возраст, когда и слез не сильно много, пока еще, да, и страданий немного, да даже и те, которые есть, их старательно можно как бы обойти. И, в общем-то, такое время или такая пора у вас сейчас, что вы сильно не переживаете, и даже о завтрашнем дне скорбей немного. А я вот еще думаю, поем, все мы соберемся, а может быть, кого-то не досчитаемся. Такое может быть, что кого-то и не досчитаемся, брат Сережа.
Вполне.
Да. Вот сейчас было слово, если кто разрушает ограду. И я так понимаю, что ограда – это вокруг церкви, да? То есть церковь как город, как какое-то строение огороженное. Господь ставит ограду. И если кто-то... думает, а можно обойтись без ограды? Разрушил, а тут змей. Какие образы прекрасные, да? Укусил, ужалил и нанес непоправимый ущерб. И поэтому нам сегодня уже нужно думать, а что будет завтра? А как мы предстанем пред Господом? С чем мы предстанем пред Ним? Все ли? Осилим ли мы с вами этот путь или нет? Мы с вами потихонечку давайте переходим к нашей основной теме. Основная тема, напомните, какая у нас? Вы знаете, какая тема вообще вот этого трехдневного общения? Уже было объявлено, и сегодня даже. Итак, церковь последних дней, друзья дорогие. Мы будем говорить с вами о церкви, и хотя мне дали, в общем-то, тему более узкую, но мне, наверное, в начале, поскольку дали первому слово, то придется и как бы и вступление такое говорить, вступительную часть о церкви. И я полагаю, что формат нашего общения, он предполагает не лекцию, не какую-то даже такую сухую и, может быть, насыщенную, но... так сказать, одностороннюю проповедь, то есть с одной стороны только будет говорить говорящий. Я предполагаю, что у нас будет общение, беседа, поэтому буду задавать вопросы, наверное, как и другие братья, если оно так получится. У меня ли получится, или у вас ли это получится? Вот когда мы говорим о церкви, вот слово прозвучало «церковь», какая у вас создается или возникает ассоциация? Что вы сразу себе представляете? Церковь. Что? Гриша. Здание. Ну, какое? Вот с крестом, да? Вот. Ага, так, ясно. Может быть, дом молитвы, да, тоже наш баптистский дом молитвы, да, или какой-нибудь там западный протестантский, да, или ваш дом молитвы, именно ваш. А еще? Что? Я не понял. Нас? Что значит нас? Представляешь нас? Ну, я не знаю, как это нас представить, да. В каком качестве, в каком месте, в каком виде, допустим, нас, вот это вот сейчас большое собрание, либо когда вы на молодежном там, на молодежной группе у вас, нас можно представить, либо на богослужении, либо в хоре, либо там, я не знаю, где еще, между собраниями у нас молодежь полы моет, вот это тоже церковное служение, да. Вы знаете, какая у меня ассоциация? Я не думал, просто вот сейчас сидел 20 минут назад, и такая у меня мысль возникла. Спрошу, как вот ассоциируется у молодежи церковь? А у меня как? И у меня, знаете, сразу такая в памяти старушка, такая древненькая, убогонькая, протягивает ко мне руку и как будто хочет меня погладить. И мне кажется, что эту старушку зовут Пелагея Акимовна. Ну, сейчас здесь, наверное, никто ее не знает, эту тетю Полю. А, вот, если только брат Виталий знает Пелагею Акимовну. Когда я был в вашем возрасте, это 40 лет назад, может быть, чуть больше или чуть меньше, у нас была наша церковь, моя церковь, где я родился духовно, где я крестился, где вот эти добрые, любящие руки благословляли нас. Вот эти бабушки, которые служили своими домами, своими имениями, которые молились такими, знаете, несовременными молитвами, но мы выросли в этой среде, и если бы сказать, вот, если бы можно было бы день-другой прожить заново, я бы сказал бы, не хочу. Вот, вот как там было, это было хорошо. Это такая была наша юность, и такое было мое вхождение в церковь, и в церкви были вот такие бабушки, иногда и дедушки, которые помогали нам духовно вставать на ноги, которые задавали вопросы. «Павлуш, а что нового ты прочитал в Библии?» Как будто им это нужно. Я сам ну, читал, конечно, читал, разбирался, там вот старался, но сам даже не мог проанализировать и сказать или спросить у себя, а что ты сейчас прочитал? Ну что, я 3 главы прочитал. А что ты прочитал? Что ты там для себя вычитал? Что ты нашел там для себя такого важного, ценного? А я что-то даже как-то особо и не задумывался. Они помогали нам задумываться. Они действительно нас благословляли и своими вопросами, и своими молитвами, и вот этими добрыми морщинистыми руками. И вот мы потихонечку входили в церковь, и сегодня, если вот у нас спрашивать вот, у служителей, у которых есть уже какой-то некий духовный стаж, что для вас церковь? Если у вас спросить, что для вас церковь, я думаю, тоже будут разные ответы. Что для нас церковь? Церковь для нас – это великая милость Божия. Это величайшее благословение Божие, которое Бог нам подарил. Это смысл жизни и христианского хождения. Церковь – это, можно сказать, видимое отражение пребывания Бога на земле, вот в этих людях, в этих душах, которые вокруг нас. Но в данном случае и вы тоже. Вот вы, молодежь, хотя, может быть, половина из вас еще даже не члены церкви, но вы тоже церковь. Как и дети наши, которые в собрании, они не крещенные, безусловно, но это тоже часть церкви. И наши старички, и наши немножко странненькие или чудноватые посетители, которые бывают иногда неадекватные. И это тоже наша забота или наша задача, какое у нас отношение к ним будет, сможем ли мы их согреть, услышать, полюбить. О церкви можно и нужно говорить, и вот эти дни мы будем об этом рассуждать. Конечно, больше мы будем опираться на Священное Писание, вы это понимаете. В Новом Завете, там, где вот это слово «церковь» употребляется, вы знаете греческое слово «экклезия», «церковь», означает «вызванные», «собранные» откуда-то. И раньше это слово, оно не имело отношения никакого такого религиозного оттенка, а больше это слово отражало, ну, скажем, какие-то народные собрания. Проходит по городу глашатай, в Афинах ли, или там, допустим, в Ефесе, или в Иерусалиме, или еще где-то, и кричит там, чтобы старейшины собирались. И вот собирается старейшина на какое обсуждение какого-то вопроса, и вот это собрание... Оно и называлось церковь. Они разошлись после там, 2-часовых дебатов, разошлись, и их нету, и церкви нету. Потом, когда они снова соберутся в Ареопаг или там, скажем, Новгородское вече, или еще что-нибудь такое. Вот в разных городах, в разных культурах это было. Вот собрались, и это называлось церковь. Не имеется в виду какого-то, еще раз я говорю, духовного или религиозного подтекста. И вот теперь Христос говорит своим ученикам. Евангелие от Матфея, 16 глава. «Я создам церковь мою». Вы помните это слово, да? «Я создам церковь мою». То есть вот все те собрания, которые в городах собираются, у них есть определенные цели, ну, какие-то мотивы для этих собраний, экономические, политические, там они обсуждают какие-то сложные вопросы, может быть, даже судят кого-то или еще что-то. Но разошлись, и их не существует больше, как церкви, как собрания. А вот «я создам», говорит, «церковь мою». И эта церковь, церковь, которую Христос создаст, она будет отличаться от всех других собраний. Они соберутся, и они будут всегда, всегда в этом собрании. Эта церковь будет всегда церковью Христовой. И даже тогда, когда мы разойдемся, разъедемся с этого места или с любого другого собрания, мы остаемся церковью Христовой, соединенной в одном духе, потому что нас объединяет Дух Святой. Это тот же дух любви, дух созидания, дух устройства, дух утешения. И мы и молимся друг за друга, и вспоминаем. Я сейчас могу вспоминать нашу молодежь. Вот из нашей молодежи, из нашей церкви почти никто не приехал, к сожалению, они готовятся к браку. И говорят, ну не получается никак, вроде такая ситуация. Но я сейчас могу быть с ними. И они могут быть с нами всеми. Вот она церковь. Церковь Христова. Собрание тех, которых Христос вызвал откуда-то, вызвал из мира и назвал нас своими. Вообще в Новом Завете слово «церковь» употребляется более 100 раз. Но в Евангелии всего 2. Я уже назвал одно место, Матфея 16 глава, и еще в одном месте, это в 18 главе Матфея, там, где «если согрешит против тебя брат твой, то ты постарайся с ним поговорить и приобрести его. Если не получится, еще позови одного-двоих. Если нет, то скажи церкви». Это уже какая-то церковная, ну, структура определенная. Да? «Скажи церкви». «Если церкви не послушает, то да будет он тебе». Ну, как язычник и мытарь, там так написано. Всего 2 место, которое в Евангелии говорится о церкви. Я имею в виду 4 евангелистов. В книге «Деяния апостолов», там уже где зарождение церкви было, там более 20 раз в «Деяниях». У апостола Павла более 40 раз в его посланиях. У других апостолов тоже в апостольских посланиях было. Ну и в книге «Откровения» тоже больше 20 раз мы встречаем это слово «церковь», «экклезия». Церковь в нашей жизни – это слово постоянно употребляется с разными, ну, как бы, с разным назначением этого слова. И когда мы говорим, ты куда? Ну, я пошел на собрание, да? Что значит на собрание? Вот это слово и есть церковь. Я иду в молитвенный дом, я иду на молодежную группу, или я иду на спевку, я иду на сыгровку. Вот. Мы о церкви постоянно говорим, вот особенно здесь, я полагаю, большая часть присутствует дети верующих родителей, хотя, может быть, есть и те, которые выросли в невоцерковленной семье, и поэтому я больше ориентируюсь на среднего слушателя, вы понимаете это, да? ДВР. Можно так, да, такую аббревиатуру? Я думаю, что вы хорошо это понимаете и ориентируетесь. Мы с вами выросли около церкви. Может быть, даже больше сказать, в церкви. Мы выросли в церкви. И понимаем, что это что-то наше. Если в нашем, как бы сказать, христианском контексте объяснить, что такое церковь, то мы скажем, ну это, или вы скажете, что такое церковь, не цитируя Писание, а вот вас спросят, а что такое церковь? Если, допустим, юноша говорит, что ну это здание, это храм православный, допустим, да, вы как скажете, что такое церковь? Посмелей. Тело Христово. Этим определением, конечно, не объяснишь людям неверующим, что это такое. Попроще можно? Тело Христово – это такое глубокое догматическое понятие, да, что ну, потребует объяснений пространных. Еще как? Собрание верующих людей. Очень хорошо, спасибо. Еще? Что еще? Как? Общество, да, какое-то сообщество такое, да? Христианское причем, да? Но бывают всякие общества с разными целями и направлениями, да. Это христианское сообщество спасенных людей. Тут можно поставить знак вопроса о дети, о подростке. Они окаянные наши друзья и сверстники, ну, не покаянные, а еще окаянные. Вот. Это церковь или не церковь? Они с нами живут, они с нами растут. Юридически они не члены церкви, они не вписаны в церковные списки, но они здесь растут, они здесь питаются духовно. Они пришли сюда помолиться, иногда даже, может быть, и выйдут вместе с вами песню спеть. Это церковь или не церковь? Что, сложный вопрос? А? Наполняющие, наполнители, да, такие? Это все тоже церковь. Церковь со своими разными людьми. Разными людьми. Кто-то вот среди этих людей действительно возрожденный христианин, крещенный, который совершает служение Богу, который с Богом лично встретился, и он понял Бога, он получил возрождение, получил усыновление, он уже стал другим человеком. А кто-то еще нет пока. Он чувствует, вот это что-то такое близкое, это что-то мое, но я еще пока до конца не понял. Не открылась любовь Христова до конца, не полюбил еще братьев и сестер, и вот этих вот всех, которые сюда приходят, а больше так, знаете, ну иногда бывает такое, я вижу, у молодежи фыркают, фу, пришла тоже мне, ну на кого-то там, да. У нас как-то на членском собрании в нашей церкви, ну, мы решаем вопросы обычно от церковного совета, поставим, допустим, на сегодня у нас на рассуждение 3-4 вопроса. Все, они закончились, и тогда я уже обращаюсь в церковь, или кто ведет собрание членское, и говорит, братья и сестры, какие у вас есть еще вопросы, о чем нужно нам порассуждать, и о чем нужно, значит, вот, поговорить, может быть, принять решение сегодня или в другой раз, если вопрос окажется нелегко решаемым. И тут разные вопросы еще второстепенные, там для кого-то очень важные поднимаются. И вот однажды на таком собрании одна из сестер встает и говорит, у меня есть вопрос, почему наша молодежь не приветствует пожилых? Интересно. Но потом она сразу поправилась и говорит, я имею больше в виду сестер. Я уточняю, а как понять не приветствую? Что они прям вас так обходят стороной, вас, которые, ну, пожилые, которые постарше? Да ну не обходят, но в то же время вот хочется от них видеть и улыбку на лице, руку протянутую. Может, они целовать нас не любят, вот, ну мы старенькие уже, мы уже там морщинистые, может быть, неудобно. А может быть, ну еще по каким-то причинам, сейчас вообще какие-то тут вирусы гуляют там и все такое, да. Она говорит, мы хотели бы видеть, чтобы наша молодежь нас тоже любит, что они не только там вот, дружат между собою. Церковь – это сообщество христиан разных возрастов, где от самых маленьких есть до самых уже стареньких, и все родненькие, все друг для друга близкие, как семья, как в семье. И поэтому вот здесь разные люди собираются, разные у них там финансовые какие-то возможности, да, разный духовный, жизненный опыт, но тем не менее они пришли сюда, чтобы вместе что-то делать. Для чего церковь вообще собрана? Христом? Какие главные задачи церкви? Следующий вопрос к вам. Главные задачи церкви? Кто знает? Славить Бога. А? Евангелизация. Два уже сказали. Еще? Еще есть? Быть солью и светом для мира. Но это тоже евангелизация, да. Павел, что ты хотел сказать? Ожидать Господа, да. Ну, хорошо. Да, я думаю, что если мы обобщим сейчас, думаю, что вы согласитесь. Во-первых, мы собираемся в церковь, чтобы поклоняться Богу. Может быть, мы мало этому уделяем внимания и мало придаем значения, но главная наша задача – это вместе поклониться Богу. Когда мы приходим в собрание, и не только приходим в собрание. Вот мы сейчас сюда съехались. Вот сюда мы съехались. Для чего? Ну, если честно сказать, пообщаться, да? Друг на друга посмотреть, себя показать. Ну что еще? Может быть, что-то услышать. Вообще целью любого христианского собрания должно быть прославить Бога, поклониться Богу. И поэтому, когда мы молимся ли, когда мы поем хвалебные песни, да, в наших песнях, очень часто в молодежных песнях, мы поем про себя, про наши чувства, про наши отношения, про наши какие-то особенности, грустные какие-то или радостные моменты. Но хорошо бы, чтобы мы могли еще вот добавлять песни, да, вот кто означает, которые славят Бога, которые наш дух поднимают к небу, чтобы мы немножко о себе-то забывали, а понимали, ради чего мы живем и кто мы. Бог для нас или мы для Бога? Как вам кажется? Бог для нас или мы для Бога? Молодежь. Если мы будем для Бога, то и Бог будет для нас. Очень часто такое бывает, что мы бы хотели что-то получить. Но настоящее, правильное положение перед Богом такое. Настоящий христианин приходит в церковь для того, чтобы отдавать. Служит для того, чтобы отдавать. И вот отдавая, мы приобретаем, мы получаем великие благословения. Возвращаясь к нашей мысли, христианское сообщество собирается, люди разных возрастов, сословий, положений, да, положения в обществе и так далее, образования и прочего, собираются для того, чтобы поклониться Богу. Следующее, для того, чтобы сохранять учение Иисуса Христа. Это о чем брат Сережа говорил. Вот ограду какую-то, да, вот поставили. Мы здесь учимся. Мы учимся, что хорошо и что плохо. Но учимся не от того, что, там, скажем, я набрал за свои годы, там, 50 с лишним лет, или там Сережа, или Михаил Николаевич, или еще кто-то, да. Мы учимся здесь, что Бог говорит, что Писание говорит. Какие стандарты Божьи, которых нам нужно придерживаться, чего нам нужно, на что нужно обращать внимание и что нужно старательно исполнять. Поэтому церковь вот за все эпохи своего существования, уже сколько церковь существует вообще, церковь Христова, как вам кажется? Церковь, история церкви Христовой сколько уже насчитывает? Лет, столетий, десятилетий или там дней, сколько? Около 1000 лет, да? А? 2000, вот уже посчитали, 2000 лет. С какого момента? Христос говорит, я создам церковь мою. Он уже ее создал на тот момент или только создам в будущем? То есть это глагол будущего времени, да? И он обещал, и он это сделал. В какой день или когда? В день Пятидесятницы, 2 глава Деяний апостолов. С того момента прошло, ну еще не прошло 2000 лет, но почти 2000 лет уже прошло. Вот за это время церковь сохранила учение, то, что Христос говорил, И они передавали, апостолы, которые слышали своими ушами от Господа, они передавали своим ученикам, ученикам апостольским, те передавали своим ученикам, и вот из поколения в поколение это шло. Какие-то церкви, они прекращали свое существование в силу каких-то там политических или, может быть, ну, каких-то еще причин. Допустим, Ефес был разрушен землетрясением, да, и все люди из Ефеса, они рассеялись в разные, по разным городам. И сейчас города Ефеса нет как такового. Остались даже какие-то строения, может быть, кто-то бывал в Ефесе. Там недалеко есть турецкий поселок Сельчук, и все. А Ефес старый, он стоит как памятник. Не стало его. А с другими городами или с другими церквами, ну, похожие истории, мы не знаем, в общем-то, как в других городах образовывались церкви. Вот даже наша церковь, вот где я живу, когда мы росли, у нас не было церкви, у нас был город, спутник Москвы, и, ну, так, вплотную прилепленный к Москве. У нас не было частного сектора, не было ни одной церкви, даже православной. Никаких церквей не было. Ездили мы издалеко, через всю Москву, на трех транспортах нужно было, чтобы попасть на собрание. 2 с лишним часа. Но как-то образовалась в нашем городе церковь. И это сделал Бог. Это так удивительно и чудно. И вот говоря сегодня об этом, для меня это особенно трепетно, потому что я вижу руку Божию. Бог говорит, я создам церковь мою, и когда-то в день Пятидесятницы создал ее в Иерусалиме. Потом с помощью гонений Господь так распорядился, что христиане пошли в другие города, побежали в другие города, и там образовались церкви, в Дамаске и в других местах. Потом миссионерские путешествия апостольские, и потом вот дошли ноги апостолов до Европы. А здесь уже дальше. И у нас христианство тоже вот на наших русских землях появилось, да? «Я создам церковь мою», Господь говорит. И поэтому наша задача, вот это то, что Бог создал, нам надо сохранять. Господь создал церковь спасающую, церковь чудесную, прекрасную церковь. И чем больше я размышляю, вот я... Дня три, наверное, я, готовясь вот к сегодняшнему собранию, я размышлял о церкви. И об истории церкви, и о нашей церкви. Вот какие-то библейские вот тексты, как бы углублялся, старался их понять больше и глубже. Это чудесная милость Божия, что Бог подарил нам церковь. Что еще нужно будет сказать обязательно? Что мы собираемся в церковь не только поклониться Богу, не только учиться и сохранять вот это учение, еще для того, чтобы служить друг другу. Петр пишет, служите каждый друг другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Какими дарами мы можем послужить? Опять вам вопрос следующий. Какими дарами мы можем послужить? Проповедью, безусловно, да. Музыкой. Музыкой можно служить, да? Можно. Молитва. Молитва друг за друга. Стихи. Ну, стихи – это тоже мини-проповедь, да? То в поэтической форме выражена какая-то библейская мысль. Ну, какая-то, может быть, в аллегорической форме, там, пример какой-нибудь житейский. Что еще? Помощь ближним. Практическая помощь ближним, да. Любовью служите друг другу. То есть это дела любви. И каждый из нас, в общем-то, может что-то сделать. То есть мы призваны служить друг другу. Здесь, конечно, еще кто-то говорил чуть раньше, что проповедовать другим. Церковь, она призвана проповедовать другим. Иногда громко проповедует, иногда с помощью каких-то там еще средств, допустим, по радио или еще используя что-то, с помощью музыки или каких-то еще проектов. Иногда просто христианин живет среди неверующих людей и, любя этих людей, старается где-то кому-то помочь, кому-то два слова буквально сказать. может быть, сделать какое-то доброе дело, и люди узнают, что это христианин. И это христианин. Почему ты так живешь? Почему ты так поступаешь? Вот тебе сделали плохо, а почему ты сделал по-другому? Почему ты делаешь не так, как обычно люди? Ты какой-то ненормальный, ты неправильный, ты не наш. Да, действительно, не ваш. Я Христов. И вот такое служение церкви. Кроме того, друзья, мы сейчас чуть-чуть дальше как бы продвинемся в рассуждениях наших. Ваше представление о церкви может складываться таким образом. Оно и у меня когда-то было. Когда-то мы были еще подростками, ни о чем не думали, нам было здесь здорово, мы там бегали, играли, общались, дружили со своими сверстниками. А потом приходит время, когда доходит в эту молодую головку, да, этого молодого человека, что, слушай, а тебе надо тоже покаяться. Как-то это пришло, что тебе надо покаяться. Может быть, это объясняли, а может, не объясняли, но как бы естественно вот так вот мы воспринимаем, что нужно нам сделать. Сделать надо определенные ступенечки, да? Покаяться. Вторая ступенька. Какая? Не понял? Исповедаться. Но это входит в покаяние вообще. Кому-то надо исповедаться, действительно побеседовать со служителем. Но вторая ступенька после покаяния. Крещение, конечно, да. Крещение, а есть еще дальше третья ступенька или нет? Посвящение, да? Посвящение на что? На какой-то труд, на какое-то служение. Что-то не просто мне надо покаяться, не просто крещение принять, а я еще что-то должен в церкви делать. Найти свое место в церкви. В принципе, да, вот как здесь, три ступенечки, да, вот такая иллюстрация у нас. Вот надо, в нашем понимании это так. Я должен, вырастая, покаяться, крещение принять, поднатужиться, чтобы меня пропустили там вот на членском собрании хотя бы последние пару-тройку месяцев перед крещением, чтобы мне там ноготочки не красить, да, чтобы мне там лишний раз не смехотворничать, лишний раз там, может быть, никак не показать там интереса к чему-то мирскому и так далее. Бывает такое, вот даже в христианской молодежи. Покаялся. Кстати, вопрос покаяния тоже для многих решается просто. Вот выйти покаяться, я знаю, как это нелегко. У меня это было, у многих из вас это было. Но наблюдая, как совершаются покаяния, кто-то выходит. Действительно, у него все внутри клокочет. А другой выбегает так, тихонько семенит, и тоже на коленочке здесь же раз. Господи, прости мои грехи, аминь. Все, вроде покаялась. Все, я сделала или сделал, что требуется от меня. Первая ступенька взята. Да, все. Но бывает так или нет? Или я придумываю что-нибудь сейчас, фантазирую? Есть определенные качества, которые у настоящего возрожденного христианина проявляются. Это, во-первых, любовь к Богу. Это благодарность Христу за то, что Он сделал для нас. Это любовь к церкви, вот к этим братьям и сестрам, таким неуклюжим, таким, знаете, мы молодые такие все красивые, активные, энергичные, бодренькие, остроумные, а это вот там, большая часть церкви, они какие-то вот такие, немножко отсталенькие, прошлый век, так скажем. И вот их-то надо любить. Вы знаете, я где-то рассказывал, был у нас Никифор Захарович, такой дедушка, Афонин, фамилия его. А мы собирались не так, как сейчас в этих условиях. Очень часто наши собрания проходили на улице. На улице, в саду какого-то частного дома, в огороде, либо чаще на полянах лесных. Это были времена гонений. И зимой, вы представляете, вот зимой заканчивается собрание, Никифор Захарович, у него усы такие были, такие вот очень мощные. они тут сосульки висят на этих усах. Зима, все вот от испарения. И он своими вот этими сосульками так прижмется с целованием своим. И немножко и неприятно. Потом вот это все как вытираешь, что сосулик у него к тебе привязалось. И я немножко его так как бы обходил с его усами. А потом, вот когда Бог коснулся моего сердца, как мне нравилось его целовать. Ну, я не знаю, здесь все чисто, друзья мои. Вот. Просто такой дедушка прекрасный, у него столько любви, столько внутренней духовной красоты, заботы о нас, молодых. Как это пришло? Я даже не знаю. Это милость Божья. Это для меня свидетельство, что Бог меня сюда привел, вот в эту церковь, я здесь свой. Потому что я уже люблю и этих, и тех, и тех, и тех, вот таких, какие они есть. Оказывается, что-то в моей голове было неправильно до этого момента. И поэтому вот здесь важные моменты, друзья мои, когда мы приходим в церковь, нам нужно понимать мотивацию. Зачем? Для чего? Для чего ты пришел? Кроме того, ведь у нас же еще, пока мы молодые, у нас еще есть другие дела, да? Учеба, там у кого-то уже работа. Работа, так он выстраиваешь уже карьеру свою, чтобы подзаработать можно было хорошо, подготовиться к семейной жизни, внутренне, психологически подготовиться, и материально немножко насобирать, чтобы свадьба была настоящая, нищенская какая-нибудь, да? То есть вот человек уже как-то определяется в параллельном, как бы сказать, на таком направлении. С одной стороны, мы растем вроде бы как в церкви, а с другой стороны, тоже жизнь такая проходит. Я тоже учился, и тоже, вот, знаете, как бы были даже сомнения. Даже уже будучи членом церкви, иногда, вот, знаете, мир так тебя потреплет, что начинаешь уже в чем-то сомневаться. И тут же прямо так, знаете, встряхнешься, нет, я Божий. И другого пути нет. И быть в принципе не может, потому что без Бога смерть. И когда-то говорил один из известных людей, без церкви мы нищие, это Мартин Лютер говорил. Но есть еще некоторые цитаты, которые, может быть, сегодня, если получится, приведу, хотя я чувствую, что уже я не смогу изложить полностью свою тему. И, в общем, здесь, вот в этой, как бы сказать, параллельной жизни, мы тоже как бы определяемся, что для меня важнее – учеба, вот это моя карьера, или все-таки я буду Божий. Зачем? И зачем мне быть христианином, и насколько это важно? Где здесь приоритеты? То есть вот что в первую очередь, что потом? Тогда, когда я понял, что я пришел не просто в церковь, не просто принял эту, если можно так сказать, субкультуру, да, христианскую, не курить, не гулять, не ругаться, что там еще нельзя, что нам нельзя делать? Что нам нельзя? Играть в азартные игры? Да поигрывали. Да чего там, что греха таить? Да? В какие азартные? В карты? Карты в руки не брал. Не знаю, нам родители как-то внушили, детки, даже не прикасайтесь. А вот игральные автоматы, там у нас было, 15 копеек бросаешь, шлеп, там побежали туда, или там стрелялки, или еще что-нибудь. Ну как мальчишкам без этого, да? Вот. Но все равно понимаешь, что есть вещи более важные, а есть что-то такое, что отвлекает тебя, отвлекает от Бога. И поэтому вот в этот момент как-то Господь стучался в сердце и говорил, ты не просто вот эту культуру тебе надо принять христианскую, ты Христа должен принять. Ты не в церковь приходишь, просто не в церковь, ты к Богу, ты ко Христу приходишь. Почему? Потому что в этой церкви, вот в этих людях обитает Дух Святой. 2 Коринфянам 6:16, там так написано. «Вселюсь в них, Господь говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Вот Господь вселился в этих людей. Еще там, в день Пятидесятницы, языки сошли на апостолов, и не только, там было 120 человек, 12 апостолов, 11 плюс еще одного новоизбранный был, значит, и плюс еще там сотня человек с лишним, тоже христиане, тоже ученики. И вот они, все 120 человек, получили Духа Святого. Они стали другими, там сразу чудеса, сразу знамения, вот эти даже, они сразу заговорили на иностранных языках и стали проповедовать в силе, какой у них никогда раньше не было. А потом Бог еще разными чудесами показывал, что Он с ними, Он их благословляет. И люди вокруг видят и изумляются. Да, вот что это такое? И каются. В тот же день там было покаяние, 3000 человек покаялись. И сразу они куда-то там, я не знаю, на купальню Силаам или в Ефезду, куда-то они пошли креститься сразу. Представляете, толпа, 3000 человек пошли креститься. Там улицы, наверное, были перегорожены в Иерусалиме, чтобы вот этих всех людей покрестить. Да 3000 покрести попробуй за один вечер, да? Но это было удивительно. Весь город там преобразился. Прошло несколько дней, еще 5000 покаялось. В общем, Господь свою церковь вот так основал. Кстати, это у меня вот где, ну, в моей теме «Авторитет церкви». Бог создал церковь. Основание ее, начало этой церкви – это не человеческое что-то. Это не люди собрались, ну что, давайте мы вот там организацию какую-то создадим, у нас будут вот такие порядки, такой вот устав у нас будет, вот там будет у нас денежные сборы, или как это называется, членский взнос его. Значит, вот это будет у нас, вот это, вот, ничего подобного. Всякие такие организации давно уже все распались, а церковь остается. И в эту церковь мы вошли, как в удивительное, чудесное Божье создание. Некоторые, правда, вот до конца и сегодня еще не понимают. Ну, я приду в церковь, а что, здесь мне хорошее общество, никто не прогонит. Можно там послушать интересные там какие-то мысли. Иногда проповедники подготовятся, что-то такое интересненькое скажут. Я помню, даже слышал где-то, корреспондент брал интервью одного известного человека, известный музыкант, вот, говорит, а у вас есть какое-то вот такое вот искреннее желание, чем бы можно было бы заняться в свободное время? Он говорит, у меня одно желание есть, в воскресенье пойти в баптистскую церковь и послушать хорошего проповедника. Вот примерно такую мысль он выразил. Я думаю, да, значит, люди уже знают, что есть где-то, что можно послушать. Кроме того, здесь в церкви не то, что можно там послушать, это как называется, когда один выступает со сцены, говорит, как это называется? Нет, немножко по-другому, по-современному это называется. Спич, да. Ток-шоу это еще называется, да. Или что, ну как-то еще есть такие названия, да? Театр одного актера. Кстати, я слышал таких проповедников, которые вытворяли, я не знаю что, и вот ну, на кафедре, на конференциях, не наших, правда, я их слышал, и так, кое-где еще грешным делом на Ютубе, да. Вот, выступают иногда, и развлекают людей. Слава Богу, у нас нет этого там развлечения. Мы говорим серьезные вещи, серьезные спасительные вещи. И если кто-то так небрежно, несерьезно к этому относится, то, знаете, потом сильно и горько будем жалеть. Даже еще здесь на земле, я не говорю там про вечность, еще здесь будем жалеть. Почему я был невнимателен? Почему я так небрежно относился к тому, что Господь мне посылал тогда-то или тогда-то. Некоторые думают, что церковь нужна только для того, чтобы, ну, здесь подкормиться духовно, здесь тебя поженят, здесь тебя похоронят, здесь тебя, там, я не знаю, что еще. В общем, все будет нормально. Жизнь немножко так уже как бы представляется, расписана. И, знаете, со временем человек, пришедший в церковь, замечает, какая она церковь-то несовершенная, какая она такая, знаете, здесь действительно несовершенные люди, иногда невоспитанные, иногда неадекватные, вообще какие-то странные, да. Иногда мне тоже говорят: брат Павел, вот ты знаешь, вот там у нас, ну, допустим, меня не было в собрании, а мне рассказывают, такой человек к нам пришел, ну, чудак чудаком. Вот, ну и рассказывают, что он там пытался вытворять, он или она. Я говорю: да знаете, чем чуднее, тем интереснее. Интереснее, что а как вы его восприняли, как вы его полюбили, как, что вы ему сказали, как вы его согрели, как вы его утешили в конце концов. Это же очень важно. Мы-то хотели бы видеть или представлять церковь, знаете, все ровненькие такие, причесанные, все такие аккуратненькие, картинка, заглядение. Но так не бывает. Мы замечаем, что в церкви есть действительно люди с большими недостатками. И иногда кого-то это соблазняет. О, это плохая церковь. Здесь, ну, там есть то-то или то-то. Здесь меня не любят. И я соберусь-ка и уйду. Ничего подобного. Это вообще неправильное решение. Дело в том, что ты же тоже несовершенный. Если бы все были такие, как ты был бы доволен? Ну, нет. Ну, я же прихожу к ним. Да нет, ты пришел к себе домой. Это, знаете, как в семье. В семье родители, ваши родители совершенные или несовершенные? Молодежь. Ваши родители. Вы с ними не покусываетесь никогда? Вы их не воспитываете никогда? Не делаете им замечания никогда? Я не говорю, что они вам делают замечания. Но они вас не понимают. Вот если бы, вот ты бы меня этому не учила, вернее, не грызла бы меня, если бы ты мне купила бы то, что я прошу, если бы ты понимала меня хоть чуть-чуть, хоть один раз меня услышь, ну и прочее, вот такое бывает. Но тем не менее, несмотря на то, что у нас несовершенные мужья, несовершенные жены, дети, вот мы, особенно подросшие уже дети, подростки, в своем трудном, как говорят, подростковом возрасте, да, все равно не уходят из дома, не убегают, не оставляют своей семьи, потому что здесь они растут, здесь только раскрывается их потенциал, здесь они что-то переосмысливают и говорят: слушай, я неправильно делал. Со временем они начинают ценить и любовь, и заботу родителей, и понимают, с какой я был глупый, ну, я другое слово не хочу сейчас произносить, да, вот, какой же я был такой недалекий, что я вот себя так скверно и дерзко вел. Вот иногда бывает так в церкви. Да, несовершенные. Здесь есть, в церкви есть и духовные отцы. Иногда это служители, иногда не служители даже, духовные отцы. И духовные мамочки, которые нас любят. Друзья мои, дети, которые тоже нас любят и которые тянутся к нам, чтобы ты уделил ему внимание. И вот вот эти все люди с большими недостатками, они все мне нужны для того, чтобы я мог их чуть-чуть понимать, молиться за них, помогать им, а они мне помогут. И вот в таком сообществе, церкви Христовой, приходится нам жить и духовно возрастать. Кто-то говорит: там вот плохая церковь, я пойду другую буду искать. Или иногда бывает так: крещение приму, а членом церкви не хочу быть. Я такое даже слышал. А я буду туда ходить, я тут туда пойду, я там послушаю где-то по Ютубу что-то послушаю. Вот есть такой проповедник. Вы знаете, тогда, когда мы вот не любим свою церковь, она у нас не в авторитете, то в авторитете остается только ты? Ты только себя уважаешь. Кстати, Слово «авторитет» как вы понимаете? Авторитет. Что? Уважение. Да. Это общепризнанное, причем это общепризнанное уважение. Это не только там уважение одного человека, а общепризнанное. Что еще? Где-то даже пример для подражания, да. Это какое-то общепризнанное влияние этого человека на всех, да. Значение такое этого человека для всех. Но это если про человека. Также точно и про церковь можно сказать. Это и влияние, это и значение, это уважение. Уважение к, вот, к тому, что может быть еще где-то несовершенно. Кстати, уважают за что? Обычно авторитет человек набирает каким образом? Или чем? Чем авторитет нарабатывается? Ну, можно сказать, что мы его уважаем, или он у меня в авторитете, потому что он ну, там, здорово поет. Или вот она у меня в авторитете, она красивая. Это клеится сюда или нет? Ну, как вот эти понятия. Второе точно нет, да? За что уважают? Как человек поднимает свой авторитет? Вернее, он даже его не поднимает, люди его начинают ценить. За что? За поступки, за какую-то житейскую мудрость, да? За силу воли, может быть, за какие-то неординарные поступки. Вот другой бы так не поступил, а он сделал правильно, он сделал очень хорошо и верно. Этот авторитет зарабатывается годами с человеческой мудростью, с опытом, с возрастом. И поэтому вот так, кстати, и церковь. Если сегодня она еще несовершенная, завтра при твоем участии эта церковь будет принимать правильные решения. То есть ты увидишь какие-то очень хорошие положительные изменения, и все будут говорить: слушай, какая у тебя хорошая церковь, я тоже туда хочу. А я говорю: да нет, подожди, хочу это неправильно. Ты в своей церкви постарайся, там, где ты живешь. Ты не наездишься сюда к нам, потому что, ну далеко. Давай-ка ты в своей церкви, вот старайся вот так служить, чтобы другим было там тепло, приятно, уютно. Вот такую церковь хочет видеть Господь. Я еще буквально попрошу несколько минут, я не знаю, сколько времени, я не ориентируюсь. Ни часов тут нет, ничего. А надо во сколько закончить? Все, да? Ну все, хорошо, несколько минуточек. Я, когда готовился говорить об авторитете церкви, то у меня несколько моментов или несколько пунктов. Первое я уже немножко сказал. Начало церкви. Это прекрасное начало, которое положил Господь Иисус Христос. Он сказал: «Я создам», и Он создал эту церковь. И уже следующий пункт – история церкви. История, двухтысячелетняя история, она говорит о том, что действительно врата ада ее не одолели. Первые 300 лет пытались гонениями, ничего не получилось. Потом пытались подкупить, так сказать, церковь сделать государственной. Священников взяли на, можно сказать, государственное обеспечение, храмы построили, давайте, собирайтесь, молитесь. Церкви потихонечку превратились в мертвые со своей неживой уже, неживым служением, неживой литургией. Вот. И, кстати, до сих пор это есть. Церкви преодолели многие искушения и всякие лжеучения, и притеснение от властей, какие-то экономические проблемы, политические неувязки. И все равно церковь живет, и до сих пор она остается Христовой. И вот примерно такое настроение, как у нас сейчас в наших церквах, оно было тогда и в Первоапостольской церкви. Мы сегодня не беремся судить там, католиков или православных людей. Иногда люди не ориентируются. И там церковь вроде бы, и там церковь, и там христиане, и там христиане. Одна девочка у нас в одной из наших подмосковных церквей говорит, я вот замуж хочу выйти. За кого? А вот сириец. Ну, сириец, сириец. А я говорю, а как так? Он же неверующий. Нет, он православный. Ну, давай, значит, ты баптистка, он православный, давай, значит, это... благословите нас пожениться. Я говорю, да нет, не пойдет. Какой бы он ни был православный, ну, есть сирийцы там мусульмане, а есть сирийцы христиане, да? Вот. Какой бы он ни был, даже хороший, даже там вообще расчудесный, другая вера. Ну как, христианская вера. Другая. Они не прожили несколько лет, развелись. До сих пор она вне церкви, бедненькая. Вы понимаете, да, что такой человек не может оставаться в церкви, потому что он это делает без благословения. И я опять же говорю, я не берусь судить вот эти исторические церкви, у них там есть свои особенности. Но мы говорим о церкви, которую Христос создал, церковь как собрание, как, не как приход, как вот в тех ортодоксальных, ну, католической, православной, там же как, пришли, помолились, совершили литургию, божественную литургию совершили и разошлись. И все, и каждый сам по себе. Когда они здесь в церкви, у них вот это собор, церковь. Когда разошлись, они друг другу не родненькие. Это не семья, приход. Вы хотели бы, чтобы наши церкви были как приход? Или все-таки, вот, чтобы это родство оставалось? Семейственность. Чтобы мы здесь были как дети в семье, чтобы нас любили, и чтобы мы, вырастая, были как отцы, которые бы могли других любить. Вот задача церкви. И вы, вот молодежь, входя в церковь, вы к этому тоже стремитесь. Хотя есть желание что-то взять от церкви, сейчас, пока, вот в это время, но со временем, взрослея, авторитет ваш будет подниматься, и авторитет церкви будет подниматься, когда в этой церкви будет больше молящихся, больше людей, практически служащих, любящих других, не получающих что-то, пришли послушать, оценить проповедников, хористов, там, музыкантов, еще что-то. Нет, пришли послужить, пришли что-то отдать деткам этим, тем людям, которые первый раз, может быть, на собрании. Вот настоящая живая церковь. И вот в этом авторитет настоящей церкви, где люди чувствуют, что от меня сегодня ожидает Господь. Очень важный момент – еще, это третий, наверное, третий пункт, тайна церкви. Эта тайна, апостол раскрывает ее в послании к Ефесянам, и он говорит, тайна, сокрывавшаяся от вечности в Боге, но вот ныне явлена нам, дабы ныне соделались известны через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. То есть вот Бог создал церковь, как невесту для Христа. Это именно то описывает апостол в послании к Ефесянам. Церковь как невеста для своего небесного жениха. В книге «Песни песней» Соломон, выступая как искуситель, он поражается и говорит, кто это? В 6 главе он дважды говорит, сияющая как луна, светлая как солнце, грозная как полки со знаменами. Да? Вот так вот говорит. Грозная, как полки со знаменами. Это что это такое? Это вызывает какое-то благоговение и страх. Братья и сестры, вот оно действительно так. Я каждый раз иду в церковь, я уже много лет в церкви, как я уже говорил, и много лет я уже служитель. Но каждый раз я иду в церковь с каким-то трепетом. Потому что здесь сегодня Господь будет со мною беседовать через братьев моих, через сестер, через детей, через бабушек, через прихожан, которые тоже, к сожалению, есть, они не торопятся в церковь. Они регулярно приходят на собрание, но не торопятся каяться и не торопятся заявлять на крещение. У них, они все знают, все понимают, все у них как бы все ясно и все понятно, но что-то мы им еще не досказали. И вот эта тайна церкви, она открывается каждый день чуть-чуть больше, больше, больше. Там же в послании к Ефесянам, в 3 же главе, Ну и чуть дальше написано, дабы вы могли уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Вот здесь в церкви мы только можем узнать, как нас полюбил Христос. И если мы эту любовь Христову уразумели, то мы не можем не любить, как Христос. Мы не можем не учиться у Него. Вы же, если христиане, значит, ученики. А если ученики, мы хотим быть похожими на Него. Вот она где тайна церкви. Это в церкви есть те люди, которые хотят по-настоящему быть, как Христос. А вы такие или нет, молодежь? Или просто вы придете, послушаете, там, попоете, поулыбаетесь, что-то еще. А вот учиться быть как Христос, вот она настоящая тайна церкви. Учиться у Христа любить, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Вот до полноты, конечно, еще нам всем далековато, но полнота у Христа, от полноты Его, апостол Иоанн писал в первой главе своего Евангелия, от полноты Его все мы приняли благодать. Для чего? Для того, чтобы этой благодатью служить людям. Благодать на благодать. Для благодати, чтобы и нам можно было служить. И вот потому-то мы и приходим в церковь, потому-то она нам нравится, что здесь жизнь настоящая совершается. Здесь это не просто вот мы пришли там послушать, как скажем, в театр люди ходят, что-нибудь новенькое, что-нибудь интересненькое. Нет. А здесь мы увидим, услышим, здесь мы прочувствуем, как Бог разговаривает с людьми, как Бог трудится над нами. И даже если это будут скромные проповеди, если это будет немножко пение с недостатками, но здесь Бог. И мы это увидим в глазах людей, которые вот искрятся, которые такие живые глаза. Мы это услышим. Я когда приходил, вот будучи еще юношей, приходил на эти собрания, про которые я вам начал рассказывать, где вот эта вот бабушка Пелагея Акимовна и другие там некоторые дедушки. На неделе очень мало было людей на собрании там. А я приезжаю в среду или в пятницу, там, по-моему, не в среду даже собрания были, приезжаю на неделе, 15 человек, но здесь Бог. Проповеди яркой не услышишь, яркие проповеди в воскресенье звучали, там такие были воскресные проповедники сильные у нас. А здесь люди молились, и эта молитва душу питала, как никакая проповедь не питает. Вот это тайна церкви, которую нужно понять, нужно уловить ее, нужно услышать. И вам надо этому, попытаться это услышать. Как или через что действует Христос? И, может быть, последнее, я пропущу еще пару пунктов, последнее – власть церкви. Авторитет церкви такой, у церкви есть власть. «Се даю вам власть, говорит Христос, наступать на всю силу вражью». У церкви есть власть побеждать грех. Молиться, и грех уходит. У церкви есть власть наказывать и воспитывать несовершенных или, может быть, не очень послушных членов церкви. У церкви есть власть ниспровергать замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Господа. Это я сейчас цитирую. Церковь, как известно, столб и утверждение истины. Если церковь сказала, значит, это и есть. Вот он где авторитет. Не то, что даже пресвитер сказал. Или сказал там какой-нибудь очень известный проповедник. Наш или, может быть, какой-нибудь импортный, да, западный проповедник. Церковь – столб и утверждение истины. Высшая власть в церкви кому принадлежит? Безусловно, Христу. А главное, это у нас в уставе написано, что самое, напомните мне, пожалуйста, братья, да, вот именно про членское собрание, это что там? Что выше всего решение, даже не пресвитера, да? А решение членского собрания. Кого? Вот этих вот бабушек, так в них Бог. Вот этих вот еще несовершенных людей, да, вот именно что, и в них Бог. Когда они собираются, они не свое тут что-то протаскивают, да? Они говорят то, что им Бог открывает. В 20 главе Евангелия от Иоанна написано так. Христос дунул и говорит: «Примите Духа Святого». И дальше еще сказал: «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Вот интересно сказал. И там дальше написано, это сказал он о Духе, которого имели принять верующие. Дух Святой, когда пришел в день Пятидесятницы, сошел на верующих, он дал им право видеть, на ком останутся грехи, а с кого снимутся. Это главная наша проблема. Причем вот нас, молодежи, главнейшая проблема, друзья, что делать с грехами. Наши грехи вот здесь, они заканчиваются, в церкви. Когда каемся ли, когда беседуем с братьями или сестрами. Ну, иногда можно, да, даже сестрам, с пожилой духовной сестрой побеседовать. Где есть духовные отцы, которые дадут нам совет. И смотришь, и нет уже грехов. Куда они делись? Простились грехи, не остались грехи. Это вот оно где. Сила и власть и авторитет церкви. Вот эту церковь, друзья мои, нам нужно любить. Нам нужно в нее стремиться, чтобы быть по-настоящему членами церкви Христовой. Помолимся.